Глава 10. Заблудившиеся на Луне. Мой испуг передался и Кейвору. Он встал и начал внимательно осматривать окружавшие нас быстро разраставшиеся заросли. С недоумением поднес руку к губам и заговорил без своей обычной уверенности. «Мне кажется, — медленно произнес он, — мы оставили его где-то там». Он сделал неопределенный жест. «Не знаю, наверное». В его глазах выразилась растерянность. «Во всяком случае, он где-то недалеко». Мы оба встали. Выкрикивая что-то невнятное, мы напряженно всматривались в чащу опоясывающих нас джунглей. Повсюду вокруг, на освещенных солнцем скатах, вздымалась лишь колючая щетина, раздутые кактусы, ползучий лишайник, да кое-где в тени синели снежные сугробы. На север, на юг, на восток и на запад во все стороны расстилались однообразные заросли необычайных растительных форм. И где-то, погребенный среди этого хаоса стеблей, лежал наш шар, наш дом, вся наша провизия, наша единственная надежда выбраться из этой фантастической пустыни, покрытой эфемерными растениями. «Я думаю, — Кейвор показал пальцем на север, — что шар, наверное, там». «Нет, — возразил я, — мы двигались по кривой. Смотрите, вот отпечаток моих каблуков. Ясно, что шар находится восточнее. Нет, он где-нибудь там». «Я считаю, — сказал Кейвор, — что солнце все время было справа, а мне кажется, что при каждом прыжке моя тень падала вперед». Мы вопросительно посмотрели друг на друга. В наших глазах дно кратера сразу приняло громадные размеры. Чаще кустарник оказались непроходимыми. «Боже мой, какое безрассудство!» «Совершенно очевидно, что нам надо во что бы то ни стало найти шар», — сказал Кейвор. «И как можно скорей. Солнце печет все сильнее. Мы давно уже изнемогли бы от жары, если бы воздух не был так сух. К тому же я проголодался». Я посмотрел на него с удивлением. Об этом я не подумал, но после его слов сразу почувствовал волчий аппетит. «Да, и я тоже», — сказал я. Кейвор решительно встал. «Необходимо найти шар». Стараясь держаться спокойно, мы всматривались в бесконечные каменные гряды и в чащу растений на дне кратера, молча, каждый про себя, взвешивая шансы найти шар, прежде чем нас обессилит зной и голод. «Он находится не дальше 50 метров отсюда», — несколько нерешительно заметил Кейвор. «Единственный способ — ходить кругами, пока не наткнемся на него». «Больше нам ничего не остается», — согласился я. «О, если бы эти проклятые колючки росли не так быстро!» «Вполне разделяю ваше пожелание», — сказал Кейвор. «Но ведь шар-то остался в снежном сугробе». Я огляделся по сторонам, тщетно надеясь узнать какой-нибудь бугор или кактус вблизи нашего шара. Но везде было одно и то же. Стремящиеся кверху заросли, раздувающиеся грибы, тающие и постоянно меняющие очертания снежные сугробы. Солнце палило нестерпимо. Мы слабели от голода, и это еще более увеличивало затруднительность нашего положения. И в тот миг, когда мы стояли так смущенные и растерянные, мы вдруг впервые услышали на Луне звук, не похожий ни на шелест растений, ни на свист ветра, ни на наши шаги. Бум-бум-бум. Звук исходил откуда-то снизу, из-под почвы. Казалось, что мы ощущаем его не только ушами, но и ногами. Он отдавался глухим отдаленным гулом, словно отделенный от нас толстой стеной. Ни один из знакомых звуков не показался бы нам таким неожиданным. Все вокруг словно изменилось. Густой, медленный и мерный, он был подобен бою гигантских часов, зарытых глубоко под землей. Бум-бум-бум. Звук, напоминавший о тихих монастырях, о бессонных ночах в многолюдном городе, об ожидании и бодрствовании, о размеренном порядке, таинственно разносился по этой фантастической пустыне. Для глаза ничего не изменилось в окружающем пейзаже. Однообразные кусты и кактусы колыхались от ветра до самого горизонта. На темном пустом куполе неба палило солнце, но над всем этим в воздухе, как предостережение или угроза, плыл загадочный звук. Бум-бум-бум. Мы тихо спрашивали друг друга. Как будто часы. Похоже на часы. Что это такое? Что это может быть? «Считайте», — сказал Кейвор, но опоздал, так как удары прекратились. Тишина, ритмическая неожиданность тишины тоже казалась нам странной. Действительно ли мы слышали таинственный звон? Я почувствовал прикосновение руки Кейвора к моему плечу. Он говорил вполголоса, как бы боясь кого-то разбудить. «Будем держаться вместе и искать наш шар. Надо вернуться к шару. Мне непонятны эти загадочные звуки. Куда же мы пойдем?» Он колебался. Мы остро чувствовали присутствие каких-то неведомых существ. Что это за существа? Где они живут? Не является ли окружающая нас пустыня, то мерзлая, то опаленная, только оболочкой какого-то подлунного мира? А если так, то каков этот мир? Каких обитателей может он изрыгнуть на нас? И вдруг, пронизывая болезненную тишину, раздался громовой удар, звон, скрежет, как будто неожиданно распахнулись громадные металлические ворота. Мы замедлили шаги, потом остановились в изумлении. Кейвор тихо подошел ко мне. «Не понимаю», — прошептал он мне над самым ухом. Он неопределенно махнул рукой, смутное выражение еще более смутных мыслей. «Надо бы найти, где спрятаться. На случай, если...» Я осмотрелся кругом и кивнул головой в знак согласия. Мы пустились на поиски шара, двигаясь тихо, с преувеличенной осторожностью, стараясь производить как можно меньше шума. Мы направились к ближайшим зарослям, но раздавшийся снова звон, похожий на удар молота по котлу, заставил нас ускорить шаги. «Надо пробираться ползком», — прошептал Кейвор. Нижние листья колючих растений, затененные свежей верхней листвой, начали уже вянуть и свертываться, так что мы сравнительно легко могли пробираться между утолщающимися стеблями. На царапины мы уже не обращали внимания. В середине чащи я остановился и, задыхаясь, тревожно уставился в лицо Кейвора. «Подземные», — прошептал он, — «там, внизу». «Но они могут выйти наружу. Нам надо найти шар». «Да, но как его найти? Надо ползать, пока не наткнемся на него». «А если не наткнемся, будем прятаться. Посмотрим, что это за существа». «Мы будем держаться вместе», — сказал я. Кейвор задумался. «В какую сторону идти?» «Пойдем на удачу». Мы осмотрелись и осторожно поползли через заросли, стараясь двигаться по кругу, останавливаясь перед каждым грибом, при каждом звуке, думая только о шаре, который мы так легкомысленно покинули. Иногда из-под почвы под нами слышались удары, звон, странные, необъяснимые механические звуки. Дважды нам казалось, что мы слышали в воздухе какой-то слабый треск и гул. Но мы боялись взобраться на возвышение, чтобы взглянуть на кратер. Долгое время мы не замечали существ, о присутствии которых свидетельствовали эти настойчивые частые звуки. Если бы не мучительное чувство голода и жажды, то наше ползание походило бы на яркое сновидение. Все это было так нереально. Единственным намеком на реальность были эти звуки. Представьте себя в нашем положении. Кругом безмолвный сказочный лес, колючие листья вверху, а под руками и коленями ползучие яркие лишайники, непрерывно движущиеся в процессе быстрого роста, как ковер, надуваемый снизу ветром. Исполинские грибы раздувались под солнцем, как пузыри, и то и дело лопались, обдавая нас пылью своих спор. То и дело появлялись новые, невиданные растительные формы с яркой окраской. Даже клеточки, образующие эти растения, были величиной с мой большой палец и напоминали цветные стеклянные бусы. Все это озарялось ярким блеском солнца и отчетливо вырисовывалось на черно-синем небе, где, несмотря на солнечный свет, сверкали еще немногие звезды. Странно. Даже камни были необычайны по форме и строению. Все было странно. Даже наше самочувствие. Каждое движение заканчивалось чем-нибудь неожиданным. Дыхание спиралось в горле, кровь пульсировала в ушах. Тук-тук-тук-тук. И снова доносился откуда-то глухой шум. Удары молота, звон, грохот машин и даже мычание огромных зверей.